Дайджест здравоохранения. Твой путеводитель в мире медицины, здравоохранения и фармбизнеса. Здесь говорят открыто.
Добрый день, дорогие друзья, это Филиппов Игорь, и вы слушаете дайджест здравоохранения. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня нас с вами ждет открытый диалог, пожалуй, на одну из самых острых тем здравоохранения. И тема эта – импортозамещение. В этом выпуске я поговорю о том, когда и почему в нашей стране возник проект по импортозамещению в медицине, к каким регуляторным, экономическим и социальным результатам для системы здравоохранения он привел на сегодняшний день, а также, возможно ли в принципе добиться импортозамещения в медицине в отдельно взятой стране в условиях открытого мира. Ну что, давайте разбираться. Предпосылки импортозамещения в медицине. Сейчас, возможно, мало кто вспомнит, но вопрос об импортозамещении в медицине впервые возник в 2012 году. В одном из майских указов от того года Владимир Путин поставил цель к 2018 году довести объем производства отечественных стратегически значимых лекарств до 90%. Запомните эту цифру, она нам еще пригодится. Но, как это часто бывает, в случае с очень высокими целями не хватило банальной конкретики. Как именно измерять эту долю в 90%? В количестве упаковок или в стоимостном выражении? Что означает сам термин «производство»? Достаточно ли просто привезти упаковку препарата зарубежного производства, переложить блистеры или флакон в новую российскую пачку и все, готово, отечественный продукт? Да или нет? И если нет, то совсем уже сложный вопрос со стороны химической технологии синтеза. А от какой глубины производственного процесса препарат становится отечественным? Нужно ли производить первичные фармкомпоненты, субстанцию, внутри России, или же их можно завести, например, из Китая и разлить уже здесь? Ну и наконец, ладно, допустим, произвели. Но как обеспечить сбыт при наличии условно-рыночной экономики? Как объяснить людям, что они должны покупать отечественный продукт, а не зарубежный препарат? Да и врачей надо убедить, что отечественные аналоги достаточно эффективны. Если это так, конечно. А если это не так, как быть? Ведь конечную ответственность за результат терапии несет на себе именно врач, а не сотрудник Минпромторга. И прокуратура, в случае чего, придет именно к врачу. Сейчас этот пункт, кстати, наиболее актуален у нас в здравоохранении. От всех этих вопросов и возник шквальный диалог в обществе на тему импортозамещения. Были страхи, что в страну закроют ввоз препаратов, что система здравоохранения столкнется с дефектурой по ключевым лекарствам. В авральном режиме стационары в 2012 году закупались иностранными препаратами впрок. Отчасти эти опасения, кстати, и воплотились в жизнь уже сегодня. Достаточно посмотреть на ту проблему, с которой столкнулось наше общество в области наличия препаратов для лечения орфанных заболеваний, например, муковисцидоза, и все станет понятно. Но давайте вернемся к причинам импортозамещения в области медицины в Российской Федерации. Еще из школьного курса истории мы с вами знаем, что протекционизм в экономике – это изобретение Петра I, одного из величайших императоров России. И вот спустя 300 лет этот же подход показался интересным уже для современного правителя нашей страны. Помню, как в 2012 году среди официальных причин внедрения политики импортозамещения звучали такие причины, как «А что, если завтра война?» или «Санкции?» То кто же нам будет препараты поставлять? Стратегия фармбезопасности диктует самим производить все самые необходимые лекарства. Ну как тут поспоришь? Да и для отечественной фармпромышленности импортозамещение могло бы дать сильный импульс к развитию, наполнив полуразрушенные производственные мощности свежим потоком инвестиций. Конечно, были и мнения против. В основном о том, что препарат – это не автомобильное колесо, а сложнейший продукт, эффективность которого должна быть тщательно доказана, проверена во многочисленных клинических испытаниях. Отдельный вопрос – это всегда вопрос контроля качества готового продукта и как это качество воспроизводить от партии к партии. Производство препарата – это сложнейший химический процесс, каждый этап которого важен и чувствителен к ошибкам. Да и вообще, в мире нет ни одной страны, которая бы смогла реализовать в пределах своих границ производство полного цикла по всем жизненно необходимым препаратам. Даже богатые Соединенные Штаты Америки не смогли этого достичь. Однако аргументы против звучали в основном в пустоту космического пространства. Фармбезопасность и свежие инвестиции в промышленность с внутреннего потребительского рынка звучали как-то поярче. Да и вообще, этот майский указ 2012 года был отдан без отдельного общественного обсуждения. Так что все голоса против звучали, ну, уже как бы с улицы. Их не было слышно за закрытым пластиковым окном уже принятого решения. Последствия импортозамещения для системы здравоохранения. Для оценки этих последствий мы сфокусируемся с вами на регуляторных, экономических и социальных аспектах. Итак, регуляторный аспект. Сегодня такие термины, как ЖНВЛП, третий лишний, звучат для экспертов фармбизнеса понятно и знакомо. Но так было далеко не всегда. Сразу после того, как в майских указах была озвучена стратегия импортозамещения, страна в спешном порядке начала создавать новые правила и законодательные термины. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, или коротко ЖНВЛП, под различными названиями существовал с 1993 года. Но по-настоящему значимый регуляторный статус этот список приобрел лишь в 2012 году. Список ЖНВЛП пересматривается каждый год и представляет собой перечень препаратов по МНН. По сути, единственная цель этого перечня – зафиксировать конечную отпускную цену на препараты, в него включенные. Как плюс, попадание в этот список позволяет препарату получить доступ к региональным программам широкого обеспечения населения лекарственными средствами за государственный счет. То есть открывается широкий канал для сбыта продукции, доступ к которому без попадания в список ЖНВЛП был практически невозможен. Основной минус – список ЖНВЛП фиксирует отпускную цену в рублях, которую практически невозможно увеличить из года в год, ведь это противоречит самой логике фиксирования цены. И проблемы от этого проявляются не в первый год. Я расскажу вам историю на этот счет. Я помню, как в конце 2014 года, когда случился кризис и курс евро подскочил практически до 100 рублей за 1 евро. Я работал тогда в одной западной фармкомпании. Препарат, которым я занимался, был включен в список ЖНВЛП по цене в рублях, а завозился по цене за упаковку в евро. Но когда курс евро подскочил с 40 до почти 100 рублей за 1 евро, себестоимость ввоза изменилась соответствующим образом. И эта себестоимость, пусть и на короткий срок, но практически пробила конечную отпускную цену ЖНВЛП. Последствия понятны. Угроза прекращения ввоза препарата в РФ по причине отсутствия рентабельности. Ситуация осложнялась еще и тем, что этот препарат до сих пор не имеет полных аналогов в России и необходим для спасения жизней недоношенных новорожденных. Да, эта история произошла в 2014 году. Но и сегодня многие, к примеру, орфанные препараты, не ввозятся в страну по причине низкой рентабельности, либо из-за правила третий лишний. Что это за правило? Его суть очень простая. До 2017 года отечественные производители получали 15% ценовую преференцию за счет государства при подаче заявок в аукционы. То есть при равной цене, например, по 100 рублей за упаковку, всегда побеждал отечественный производитель, потому что его цена во время определения победителя как бы оценивалась в 85 рублей. Но только виртуально, так как договор поставки заключался по заявленным 100 рублям за упаковку. Такой закон. А с 1 января 2017 года к существующей преференции добавилось вообще правило, что если в аукционе на поставку препарата, который всегда играется по МНН, было подано две заявки от отечественных компаний, то третья заявка от иностранного производителя просто не учитывается при торгах и конкурс разыгрывается между двумя отечественными компаниями. Пример того, как это работает. В 2016 году доля западных производителей на рынке генно-инженерных человеческих инсулинов составляла 62% в рублях и 61% в упаковках. А в 2019 году только 21% в рублях и 26% в упаковках. То есть доля западных инсулинов в России упала в 3 раза в пользу отечественных компаний. Их доля как раз выросла. И это все на примерно стабильном с 2016 года рынке объемом в 5 миллиардов рублей в год. Экономический аспект импортозамещения. По данным аналитического агентства DSM, с 2012 года объем фармрынка в России увеличился с 969 миллиардов рублей до 1 триллиона 663 миллиардов рублей в 2018 году. Это рост на 72% за 6 лет. Почти в 2 раза. Впечатляет. Правда, на 2019 год эксперты дают прогнозы на стагнацию. К сожалению. Давайте теперь сравним рыночные показатели отечественных и зарубежных компаний. За 6 лет доля отечественных производителей так и не достигла 90%, причем ни в рублях, ни в упаковках. То есть майские указы в этой области были не выполнены. Другой факт. 6 лет импортозамещения практически не повлияли на структуру рынка. Да, объем продаж отечественных компаний увеличился вдвое, с 232 миллиардов рублей до почти 500 миллиардов рублей в 2018 году. Но ведь и рынок вырос почти на эту же величину. А относительные показатели у отечественных компаний за 6 лет практически не изменились. 24% против 30% в рублях и 58% против 60% в упаковках в сравнении 2012 с 2018 годом. Но как же так, спросите вы, ведь кейс с инсулинами показал обратное. И тут мы переходим к другому, важному аспекту импортозамещения – социальному. Социальный аспект. Как мы обсуждали выше, производить инновационные препараты в медицине – это действительно сложный и очень наукоемкий процесс. Разработать новый препарат – это не только долгие годы инвестиций без гарантии результата, но и дорогое удовольствие. Например, есть исследование, которое говорит о том, что компании, которые за последние 10 лет изобрели 6 и более инновационных препаратов, то есть достаточно успешные в области инновационных разработок в медицине, тратили на эти разработки каждая около 5,8 миллиардов долларов или около 383 миллиардов рублей в год. Таким образом, только 10 крупнейших фармкомпаний в мире каждый год инвестируют около 4 триллионов рублей в разработке своих инновационных препаратов. Напомню, без всяких гарантий на успех. Чтобы вам было с чем сравнить эту сумму в 4 триллиона рублей, вот вам другая цифра. Все государственные расходы на здравоохранение в 2018 году, включая зарплаты, закупки, все-все-все, составили 3,3 триллиона рублей, то есть меньше. Как вы думаете, возможно ли одной стране угнаться за таким темпом разработок мировой фарминдустрии? Поэтому-то доля отечественных компаний на рынке здравоохранения в России практически и не меняется последние 6 лет, даже при наличии ярких примеров сильных успехов импортозамещения. Вспоминаем пример с инсулинами. На мой взгляд, на сегодняшний день ниша отечественных производителей – это создание более доступных по цене аналогов инновационных препаратов, которые потеряли патентную защиту. Таким образом, отбирается доля в этом сегменте у западных производителей. При этом, в свою очередь, западные фармкомпании параллельно успевают выводить на рынок каждый раз все более и более инновационные продукты, защищенные патентом. И таким образом переориентируют свои продажи со старых, утративших патентную защиту препаратов, на новые, инновационные. Статус-кво достигнут, жизненный цикл замкнулся. С учетом всего этого, положение дел в системе здравоохранения с социальной точки зрения хорошо характеризует ситуация, кто бы мог подумать, с мировой пандемией. Выяснилось, что даже в таком случае, когда все границы закрыты для туристов, никакого серьезного перебоя с поставками лекарств не наблюдается. А вот с доступностью качественной медицины вышло не очень, потому что получать ее, качественную медицину, как прежде за рубежом, уже не получается, а значит придется развивать это все внутри своей собственной страны. Поэтому и начали еще более активно сейчас создаваться крупные коммерческие медицинские центры, где есть доступ ко всем западным технологиям. Но это, конечно, стоит соответствующих денег, которые есть, к сожалению, не у каждого жителя нашей страны. Да и кто-то же должен продолжать обеспечивать внутренний спрос на отечественные медицинские технологии, как бы это сейчас ни звучало. В этом выпуске я намеренно не стану поднимать производственный аспект импортозамещения и вопросы качества отечественных препаратов и их технологий, а также роль Китая в этом вопросе. Если вам будет интересно, пишите, и я подготовлю отдельный выпуск на эту тему. А подводя итог нашему сегодняшнему диалогу, я хочу задать вопрос. Позволит ли текущий темп наращивания объема прибыли нашими отечественными производителями за счет внутреннего рынка выйти когда-нибудь на мировое поле больших инвестиций и инновационных разработок и тем самым обеспечить широкий круг населения России современными лекарствами по доступной цене? У меня, к сожалению, ответа на этот вопрос нет. А у вас? Спасибо за то, что слушали. Если вам понравилось, не забудьте рассказать о дайджесте друзьям, поделиться в соцсетях и поставить оценку на подкаст-платформе. Ваши отзывы делают меня лучше. Услышимся!